самолете. Пятница, 8 октября, 6:04 утра. Самолет летел над грядой облаков в ослепительно ярком утреннем свете. Сара спала, Сан-Джонг работал с ноутбуком. Кеннер молча смотрел в иллюминатор. «Может, все же расскажете, что это вы там разъединяли наугад?» – спросил Эванс. «Те конусовидные заряды», – ответил Кеннер. «Они были размещены в определенном порядке на расстоянии примерно 400 метров один от другого. Я разъединил 50 наугад, почти все они находились на восточном конце этой линии. Думаю, этого достаточно, чтобы предотвратить образование направленной волны». «Значит, никакого айсберга не будет?» «К этому мы и стремились». «Ну а зачем теперь летим в Хельсинки?» «Не туда. Я сказал это специально в присутствии техника. На самом деле, мы летим в Лос-Анджелес».
«Ясно.
Тогда еще вопрос. Зачем мы летим в Лос-Анджелес?» «Затем, что там НФПР проводит конференцию по резкому изменению климата». «Так все это имеет отношение к конференции?» Кеннер кивнул. «Выходит, эти ребята собирались отколоть айсберг лишь с одной целью? Чтобы это соответствовало идее конференции?» «Именно. Это часть их рекламной кампании. Организовать какое-нибудь масштабное природное явление или катаклизм с целью наглядного подтверждения основных постулатов конференции». «Вы так спокойно рассуждаете об этом», — заметил Эванс. «Так уж в этом мире делаются дела, Питер», — пожал плечами Кеннер. «Информация, выгодная природоохранным организациям, далеко не случайно доходит до общественности». «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, возьмем, к примеру, вашу любимую и самую пугающую проблему – глобальное потепление климата». О наступлении эпохи глобального потепления объявил в 1988 году известнейший климатолог Джеймс Хансен. Он даже выступал на эту тему на объединенном заседании Палаты общин и Сенатского комитета, возглавляемом сенатором Виртом из Колорадо. Слушания были назначены на июнь, ну и неудивительно, что во время выступления Хансена стояла удручающая жара. Неплохой фон для столь драматичного заявления. «Это как раз меня не волнует», – заметил Эванс. «Использовать слушания для доведения каких-то фактов до широкой общественности вполне законно и…»
«Вот как? Вы что же хотите тем самым сказать, что между правительственными слушаниями и обычной пресс-конференцией нет никакой разницы?»
«Я хочу сказать, что подобные слушания неоднократно проводились и раньше».
«Верно. Но только в случае с Хансеном мы имеем яркий пример манипулирования общественным мнением. И случай этот далеко не единственный. Таких примеров в ходе развертывания кампании, связанной с глобальным потеплением, было немало. Достаточно вспомнить об изменениях, внесенных буквально в последнюю минуту в доклад МПККИ в 1995 году».
«МПККИ в 1995-м? В конце 80-х ООН создала специальную межправительственную комиссию по климатическим изменениям. Эта комиссия являла собой группу чиновников-бюрократов и ученых, находившихся под пятою бюрократов. Идея создания ее сводилась к следующему. Поскольку проблема признана глобальной, ООН обязана как-то отслеживать ее и каждые несколько лет публиковать отчеты. Первый отчет, составленный в 1990-м, говорил о том, что очень трудно отследить влияние человека на климат, хотя почти все признавали, что подобное влияние имеет место. А вот в 1995-м в докладе было отмечено заметное влияние человека на климат. Помните? Смутно. Так вот, эта существенная поправка, заметное влияние человека, была вписана в доклад уже после того, как все ученые разъехались по домам. Изначально в документе говорилось, что ученым не удалось выявить и доказать факты влияния человека на климат, что они далеко не уверены, что таковые имеют место. Они написали просто и ясно: «Мы не знаем».
А затем эта фраза была вычеркнута, и вместо нее вписано другое утверждение на тему того, что влияние это существует, что, как понимаете, составляет большую разницу.
«Это правда?» – тихо спросил Эванс.
«Да. Подлог в документе вызвал огромное возмущение у многих ученых. Защитники и противники этой теории вступили в схватку. Но если прочесть все их доводы «за» и «против», понятнее не станет, кто из них прав. Мы живем в век интернета. Можете найти там все эти материалы, оригинал документа, список изменений, и решайте сами». Подобные изменения в тексте официального документа говорят о том, что МПККИ скорее политическая, а не научная организация. Эванс нахмурился. Он не знал, что на это сказать. Он, разумеется, слышал о МПККИ, но о деятельности ее мало что знал. «Хочу задать вам один очень простой вопрос, Питер. Если проблема реальна, если она требует самого срочного вмешательства, к чему понадобилось производить подмену? Разве не смахивает это на умело организованную рекламную кампанию, на манипулирование общественным мнением?» «Ответ мой столь же прост», — сказал Эванс. «Средства массовой информации — это рынок, на котором стоит вечная толчия. Каждую минуту человек получает тысячи единиц информации, а потому приходится говорить громко, просто орать, чтобы докричаться, привлечь внимание, а уж затем пытаться мобилизовать весь мир на подписание Киотского протокола. Ну что ж, будем это учитывать. Когда летом 1988 года Хансен объявил о глобальном потеплении, то, согласно его расчетам, температура должна была повышаться в среднем на 0,35 градусов Цельсия каждые 10 лет. А насколько она повышается в действительности, вам известно? Уже предвижу, что вы скажете. На гораздо меньшую величину. Гораздо меньшую, Питер. Доктор Хансен просчитался процентов на 300. Реальное повышение составляет лишь 0,11 градуса. Пусть так, и однако же повышение имеет место. А через 10 лет после этого своего выступления он вдруг заявляет, что факторы, контролирующие климатические изменения, исследованы еще настолько плохо, что долгосрочные предсказания вообще невозможны. Он этого не говорил. Кеннер вздохнул. «Сан-Джонг». Сан-Джонг застучал по клавишам компьютера. «Вот, нашел. Записки Национальной академии наук. Октябрь 1998-го». Но Хансен вовсе не утверждал, что предсказания невозможны. Вот что он писал. «Факторы, влияющие на долгосрочное изменение климата, не поддаются пока точным измерениям, а потому климатические изменения в будущем точно предсказать невозможно». Конец цитаты. И еще он утверждал, что в будущем ученые должны использовать множественные сценарии для определения диапазона возможных климатических изменений. «Ну, это не совсем то. Давайте не будем играть словами», — заметил Кеннер. Он утверждал именно это. «С чего бы вдруг, как вы думаете, Болдер так обеспокоен самим фактом участия Хансена как свидетеля в процессе Вануату? Все из-за этих его двусмысленных утверждений. И как бы вы ни пытались перефразировать или придать им другое толкование, ясно одно – знаний пока просто не хватает. И это лишь одно из многих подобных утверждений. Даже МПККИ внесла свой вклад в эти дебаты. Ну хорошо, ладно. Но существуют и другие вещи, которые можно рассчитать и измерить». «Вы абсолютно правы», – кивнул Кеннер. «Люди постоянно занимаются расчетами. Рассчитывают цены, рассчитывают свои доходы, время доставки, рассчитывают... А, кстати, вы рассчитываете, какие налоги должны платить правительству?» «Конечно, ежеквартально». «Ну и с какой же степенью точности вы проводите эти расчеты?»
«Ну, строгих правил тут нет».
«С какой степенью точности, Питер?» «Хотя бы приблизительно». «Ну, процентов 15». «И если вы ошибетесь на 300%, За этим неминуемо последуют штрафные санкции, верно?
Да.
А вот Хансен не постеснялся ошибиться на целых 300%.
Климат — это вам не налоговая декларация.
В реальном мире человеческих знаний, начал Кеннер, ошибка на 300% может означать одно. Вы просто не владеете материалом, который оцениваете. Допустим, у вас имеется самолет, и пилот говорит, что полет займет 3 часа, а вы прибываете на место уже через час. Что тогда можно сказать об этом пилоте? Можно ли назвать его человеком, профессионально владеющим информацией?
Эванс вздохнул.
И все равно. С климатом все обстоит куда сложнее.
Да, Питер, с климатом гораздо сложнее. Так сложно, что ни одному гению не под силу предсказать климат будущего с достаточной степенью точности. Хотя на это тратятся ежегодно миллиарды долларов, и сотни людей занимаются проблемой по всему миру. Так почему вы никак не желаете смириться с этой истиной?
Прогнозы погоды стали гораздо точнее, ответил Эванс, благодаря компьютерам.
Да, прогнозы погоды улучшились. Но никто не решается пока предсказывать погоду более чем на 10 дней вперед. А ученые, создающие модели с помощью компьютеров, вообразили, будто смогут предсказать, какая будет температура в той или иной точке земного шара через 100 лет. Иногда через 1000, даже 3000 лет. И у них получается все лучше.
Готов спорить, это далеко не так, сказал Кеннер. Самые значительные глобальные климатические изменения вызывает Эль-Ниньос, теплое сезонное поверхностное течение у западных берегов Южной Америки. Температуры повышаются, климат начинает лихорадить. И случается это приблизительно раз в 4 года. Однако климатические компьютерные модели не могут предсказать ни начало, ни продолжительность, ни силу этого явления. А раз вы уже не можете предсказать даже Эль-Ниньос, то цена этим всем вашим моделям просто грош.
А я слышал, что Эль-Ниньос вполне предсказуемы.
Да, так было заявлено в 1998. Но это неправда. Кеннер удрученно покачал головой.
Сколько-нибудь достоверной науки об изменениях климата пока что не существует, Питер. Нет, рано или поздно она появится, но пока что ее просто нет».